Радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель Александр Никонов.
Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
И пиар-менеджер издательства «Эксмо» Евгения Терешкина.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Тема нашей передачи – феминизм за и против. Тема теперь уже, можно сказать, вечная, потому что с тех пор, как появился феминизм, споры не утихают и, видимо, никогда не утихнут. У меня перед глазами достаточно новая 2005 года рождения книга Александра Никонова «Конец феминизма» или «Чем женщина отличается от человека». Вообще, на самом деле, как мы все знаем, Александр Никонов очень острый и журналист, и писатель, ставит парадоксальные вопросы, еще более парадоксально на них отвечает. Александр, вот расскажите нам, пожалуйста, в чем смысл этой вашей книги, если это единственный смысл, а если там много смыслов, в чем смыслы этой книги?
Ой, смыслов много, но прежде я хотел бы поблагодарить за комплимент по поводу того, что я острый. Да, я не тупой.
Слава Богу.
Вот и пишу, собственно говоря, такие книжки, в которых предостерегаю человечество от некоторых опасностей, перед которыми оно стоит. Вот одной из таких опасностей, я считаю, вот вторую производную феминизма, которая появилась, ну, где-то примерно с середины 20 века, и которая является вот ничем иным, как ни странно, как разновидностью, вы, может быть, удивитесь, социализма, как ни странно. И ярчайший пример здесь, в нашей стране, является известная Маша Арбатова, просто какая-то патентованная, прожженная, я бы даже сказал, феминистка, которая докатилась в своей умственной деятельности до того, что требует введения, значит, половых квот для женщин, чтобы они сидели у нас в парламенте. Сам принцип вот этот вот социалистический, помните, у нас был когда-то совок, и в Верховный Совет запускали определенный процент женщин, доярок, узбеков, и немножечко было интеллигенции, но мало. Любопытный факт, отвлекусь немножечко. Самое большое содержание процентное интеллигентных горожан с высшим образованием в правительстве нашей страны от 17-го года было именно вот в начале. Это значит революция, гражданская война. Потом этот процент все спадал, спадал, спадал в результате этой социалистической селекции процентного отношения. И дошло до того, что в 85-м году, перед началом перестройки, у нас во властных структурах было 80% рабочих из каких-то маленьких городков и крестьян. Но это уже никуда не годится. Вот Маша Арбатова нам предлагает примерно то же самое. Вот тут сидит одна единственная женщина, представляющая собой треть, да? Девушка! Неужели вы-то вот вроде как разумный человек, на первый взгляд, неужели вы можете поддерживать подобные Машкиным выступления?
Ну, вы знаете, я бы не стала возражать против такой точки зрения, как, ну, на существование такой точки зрения, пусть она будет, но на самом деле я там не стремлюсь в парламент, да, я не хочу быть на месте этих женщин, входить в эти в квоты, совершенно туда не стремлюсь, но если кто-то стремится, мне... Ну, как сказать, пусть они
это
стремятся.
Вам не мешает.
Мне не мешает совершенно. Да.
Женя, вот давайте начнем с личной стороны вопроса. Ваше поколение, вам сколько примерно лет?
25.
Вот смотрите, вам 25 лет.
Четверть века уже прошло.
Да. Значит, не это поколение, конечно, затеяло радикальный феминизм России. Вот Маша Арбатова немножко побольше, и можно сказать, что это примерно поколение ваших мам, когда все это началось. Началось, конечно, гораздо раньше в России, когда женщины, эмансипированные женщины, хотели голосовать. И мы помним прекрасно книгу Тургенева «Отцы и дети», и там тоже уже появился некоторый прообраз феминизма. Мы помним замечательную возлюбленную Достоевского Полину Суслову, которая была стрижена, вот как примерно, наверное, вы, Женя, и с которой у Достоевского было огромное количество проблем, потому что и эта связь кончилась страшным разрывом, очень болезненным для Федора Михайловича, потому что она хотела быть свободной во всем, во всех проявлениях, и в конце концов влюбилась в испанского студента предпочла Достоевского испанскому студенту. Видимо, наверное, свободная женщина может себе позволить и такое.
А ведь он, наверное, ее бил, испанский студент, нет? Не знаете?
Не знаю. Ну, кончилось, в общем-то, тем, что потом она была женой Василия Васильевича Розанова, так что студентом она была такая...
Заслуженная женщина.
Заслуженная и эмансипированная женщина. Так вот, значит, какие-то формы эмансипации, они нужны. Правда, там, наверное, я не знаю, как Саша скажет, но, наверное, женщинам, наверное, тоже голосовать надо, как и мужчинам. Правда, вы согласны с этим?
Ну, то есть, с этим-то я согласна, тем более, что мы уже голосуем.
Мама ваша прошла через стадию феминизма или она женщина традиционных взглядов?
Да нет, мне кажется, что моя мама совершенно не феминистка, и как бы этих взглядов не придерживалась в принципе никогда. Вот. И никогда, во-первых, я думаю, она не испытывала на себе какого-то давления со стороны мужчин, и не испытывала такой потребности.
В хорошем смысле не испытывала или в плохом? То есть мужчины интересовались или...
Конечно, интересовались. В плохом смысле, то есть притеснение там на работе где-то, или там быту каком-то там на улице, такого вот именно... Унижение из-за того, что она просто женщина, да, такого, я думаю, что она не испытывала, и поэтому потребности протестовать у нее тоже не возникло. Я думаю, что моя мама совершенно не феминистка.
Так, значит, она вас поэтому и научила так?
Ну, конечно, я, наверное, поэтому такая же.
А у вас есть приятельницы, есть знакомые, есть коллеги, которые исповедуют эту философию?
Да, да, сейчас, мне кажется, много таких людей появляется с каждым разом, ну, как-то
все
больше и больше. Да, мне кажется, это связано с общей либерализацией общества, с тем, что, ну, как понятие свободы, да, свобода в таком смысле, свобода от всего, отсутствие всяких социальных институтов. Вот как-то это люди воспринимают, девушки, да, как главное в жизни, вот такую именно свободу, поэтому их можно назвать феминистками.
И как вы, Саша, к этим девушкам относитесь?
Мое жизненное наблюдение, оно вот что показывает.
У вас тут глава называется «Оборотни в лифчиках».
Как ни странно, ярыми, оголтелыми, свирепыми самыми феминистками становятся самые ограниченные, самые глупые женщины в интеллектуальном смысле, у которых, наверное, IQ явно ниже сотни.
И туда вы записываете Машу Арбату с легким сердцем.
Сложно мне сказать по поводу Маши, она все-таки писательница. Тут могут быть разные версии. То ли она прикидывается, то ли она глупая, то ли просто вот...
А может, она просто нашла тему?
А может быть, фанатик?
А может, тему нашла? Вот не было в Советском Союзе этой темы феминизма. И человек нашел тему.
А знаете, почему не было темы?
Не
Потому
знаю.
Что не было для нее почвы. Потому что наши женщины получили все. И даже сверх того, еще в 17-м году, когда пришли большевики, все подарили. И то, что женщины Запада, значит, получали в борьбе, там, в забастовках и так далее, вплоть до середины 20 века, там, какие-то права, нашим просто упало с неба. В общем, не за что было бороться, и как-то все спокойно проходило. Причем заметьте, что несмотря на то, что вот уже почти по всему миру давным-давно в развитых странах права женщин и мужчин уравнены, равны. Даже женщины немножко больше имеют, их не загребают в армию там, и так далее. Почему-то отпускают на пенсию раньше, на 5 лет, непонятно почему, если мы равны. Вот, все-таки больших успехов они добиться не смогли ни в социальной жизни, ни в экономической жизни.
Именно женщины, не феминистки.
Именно женщины, именно женщины.
Вы, значит, кидаете камень уже в огород всех женщин.
Вот так да. Вот.
Вот интересно, вы пишете, женщина, чем отличается от человека. На самом деле, здесь не только есть ирония или сарказм, тут есть и правда. Потому что, например, женщина вот не может сказать «я современный человек». Ну, как-то будет прозвучит это неловко. Она может сказать «я современная женщина» или «я такая-то», «я сякая». А вот мужчина скажет «я современный человек», да. А женщина не
Потому
может.
Что человек – это мужчина.
Вы даже согласны?
Есть целая серия загадок.
Я вполне могу сказать «я современный человек».
Вы можете сказать?
Совершенно могу
То
сказать
То есть,
спокойно.
Значит, уже в новом поколении сказать «я современный человек» нормально,
Абсолютно.
Да?
Никто не удивится.
Никто не удивится.
Нет.
Ни ваш молодой
поправлять
человек,
меня не станут.
Никто, не будет
Нет.
никто не будет поправлять. А вот то, что женщина все-таки отличается от человека, вы согласны с этим? Ну, я имею условно, конечно. Человек имеется в виду представление
одного
человека.
Вида, да? Биологического.
Представление. Женщина действительно слабее мужчин в каких-то интеллектуальных, других возможностях. Как вы думаете?
В интеллектуальных? Нет. Я думаю, что женщины слабее как-то в общественных делах. То есть явно у нее меньше... способностей и желания заниматься какими-то государственными вопросами.
Желания нет.
Да, военными вопросами. Просто она природой совсем не
вот
для этого предназначена.
Подчеркнули желание, а почему нет желания? Почему-то у человека может не быть желания чем-то заниматься. Да потому что у него это плохо получается. То есть нет способностей.
Ну,
вот
в этом есть своя логика. Но и мужчина тоже не всем занимается. Не каждый мужчина занимается тем, чем занимаются, например, остальные. Да? Один плавает хорошо, а другой стреляет.
Да, но статистически мы видим, что большинство мужчин идут, там, условно говоря, в пожарники, в генералы, в министры и так далее. Больший процент, чем женщины.
Но, может быть, женщинам пора уже пойти в пожарники. Вот они
вот мне кажется, что им никто не мешает. Если бы они хотели, почему бы и не пойти? То есть, мне кажется, это разница на уровне. Вот у меня есть брат младший, да, и он очень любит велосипед. У него сногсшибательный велосипед, он постоянно покупает какие-то детали и может очень долго на техническом языке рассказывать мне, там, из чего он состоит. Я вообще не понимаю, о чем он там говорит, да, меня совершенно не тянет к этому велосипеду. Я совершенно не хочу на нем или на каком-то другом кататься, да, просто по природной какой-то склонности. Но если другая девочка хочет, ей никто не запрещает. Да? Я вот из этого...
Тема велосипеда, правильно.
Вот поэтому мальчики, да, они в большинстве, по крайней мере, они его поймут, да, на этот технический язык. Я вот не понимаю и...
Ну, потому что женщины, они более коммуникативные. А женщины больше интересуются отношениями, а мужчины вещами. А поскольку наша цивилизация вечная, то именно мужчина является оператором пульта этой цивилизации.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель Александр Никонов и пиар-менеджер издательства «Эксмо» Евгения Терешкина. Мы говорим о феминизме. Саш, давайте вернемся к вашей книге. Значит, о чем она? Действительно, серьезный заголовок. Конец феминизма. Значит, он во всем мире закончился?
Это книга, один из гвоздей в гроб феминизма. Вот, которую я вбиваю изо всех своих сил.
Хорошо, почему вы не любите феминисток?
Потому что они требуют того, чего не заслужили от природы. Потому что биологически женщина устроена немножко иначе. Чем, собственно, женщина отличается не только от человека, но чем отличается от феминистки? Угу. Тем, что феминистка – это мужик в юбке. По всей видимости, тут есть разные гипотезы, но по всей видимости, вот эти вот чисто мужские агрессивные свойства у феминисток, да, они складываются в период, когда женщина носит малыша в утробе. Если это малыш девочка, и в организме матери происходят какие-то гормональные сдвиги, например, плод немножко больше получает мужских гормонов, тестостерона, да, то может получиться женщина с мужским характером. Потом это никак не вылечишь, ну никак. Возможно, из этих женщин преимущественно формируется отряд феминизма.
То есть у них грубый голос, у них рассудок.
Не обязательно грубый голос. Они могут, у них может быть даже высший интеллект, да, у них может не быть или быть усы. Но если мы посмотрим, скажем, на девушек-спортсменок, которые идут в мужские виды спорта, там штанга, бокс и так далее, то мы увидим, что это просто на рожу мужик.
Можно ли сказать?
Но они же не виноваты.
Да. Они не виноваты. Нет, не виноваты. Они не виноваты, но они под себя хотят выстроить весь мир. Им изнутри себя кажется, человек сам для себя всегда система координат и точка отсчета. Им кажется, что...
Можно ли сказать, что женщины-феминистки – это анормальное явление? То есть это патология?
Это абсолютно патология. Что? Они бы не прочь были сидеть в министерском кресле, водить полки по скошенным полям. И всем остальным, наверное, так же. Почему же, думают они, нас, женщин, так мало везде? Наверное, тут есть какое-то скрытое, блин, угнетение. И эти, наверное, поганцы-мужики нас своим мужским всемирным заговором просто не пускают за то, что мы в юбках, черт побери. И вот эта вот осенившая их идея, как когда-то вот идея, осенившая большевиков, о том, что богатые – это плохие. Они не дают нам развиваться, потому что они... Не потому что мы вот такие тупые, бедные, да, а кулак... Почему он богатый? Ну, потому что он трудолюбивый и способный, да. Меньше пьет.
Я не понимаю, почему вас это так пугает? Вот если, ну вот если эти женщины, да, вот они хотят такие сильные, большие, там, с мужским характером,
да, потому что они хотят добиться власти. Вас, вот таких вот обычных нормальных женщин, за волосы в политику, в экономику, в спорт, в мужской, в, там, в Министерство обороны.
И вы думаете, когда они втащат, это будет плохо, да?
Это будет ужасно, потому что это селекция вниз. Знаете, что такое селекция? Это берут лучших коров, там, быков и так далее, и отбирают по признаку лучше, лучше, лучше. А есть селекция обратная, большевистская, вот, которую мы наблюдали 70 лет у нас. Она идет в противоположную сторону, в ту же, в которую требуют феминистки, которые хотят, чтобы по вторичным признакам брали во власть и, там, скажем, в то же Министерство обороны. По признаку есть сиськи или нет.
Ну, так из всех же женщин, допустим, будет какая-то квота, да, на женщин, но их же не первый попавший с улицы возьмут, их же точно так же будут отбирать, как
да,
мужчин.
Но вторичный признак всегда ведет к вырождению.
Что же тогда женщине надо делать в жизни, по-вашему? Какая позиция? Вот, например, может женщина быть пиар-менеджером крупнейшего российского издательства?
Практика показывает, что может. Значит, сидит здесь
и ничего. Вот перед нами сидит продюсер нашей программы. Красивая тоже женщина. И вот ничего.
Справляется.
Пускай сидит. Так, а значит, что ж тогда? А где надо ставить
каждый
ограничения?
Каждый человек, значит, я предлагаю вообще не заморачиваться на таких вещах, как, значит, пол, там, цвет глаз, наличие лысины. А брать людей на место, да, исключительно по деловым качествам. И если вот этот принцип будет выполняться, вы увидите, на каких должностях и командных высотах в этой цивилизации будут мужчины, а на каких будут женщины. Они будут полярны. В точных науках, в политике и во власти всегда будут мужчины в преобладающем большинстве. Значит, работать с детьми, в медицине и так далее будут женщины в преобладающем большинстве. Потому что они так устроены.
Давайте все-таки разберемся. Они должны голосовать как мужчины? Вот,
а почему же нет? Люди все должны голосовать.
Но если женщина отличается от человека, человек должен голосовать. А женщина, значит, в этом смысле не отличается от человека.
А, кстати говоря, вы знаете, что женщины позже всех получили? Почему они получили позже всех? Потому что оно им было не нужно.
Но я не думаю, что им не было нужно. Дело в том, что просто общество считало, что женщина, которая занимается кухней, занимается детьми, она социально недостаточно зрела, ее голос имеет незрелый характер. А когда женщина стала развиваться социально...
Сейчас отнять, конечно, право голосовать...
А хочется?
У женщин... Стоп. Я еще перечисление не закончил. У женщин, запятая, у маргиналов, запятая, у людей старых, глупых и так далее, отнять право голоса, к сожалению, нельзя.
Ну вот смотрите, действительно есть, прямо скажем, экстремизм феминистский. Я помню, что я зашел как-то в книжный магазин в Берлине совсем недавно. Хотел купить книгу. Меня выставили из магазина, потому что сказали, что это феминистский магазин, и мужчинам там...
Вот.
Это действительно...
Вот она, дискриминация. Вот,
это в чистом виде. Прозвучало, конечно, чудовищно. Но, с другой стороны, я согласен с тем, что женщина была предметом оскорбления и угнетения в течение огромного количества времени. Конечно, мужской сексизм, который, видимо, выражает в своих взглядах, если с точки зрения феминизма, он существовал. Ну, например, вот возьмем тот пример, который страшно возмущает феминисток всего мира. Это то, что в большом количестве африканских стран женщин калечат, уничтожают у них клитор, уничтожают у них все те чувствительные зоны половых органов, которые приносят женщины наслаждение, и просто вырубают. И пошла огромная борьба в течение многих лет. Она, кстати говоря, еще ничем не кончилась. Это все продолжается. Это страшная проблема. Женщине запрещено в Африке получать удовольствие, особенно в мусульманских странах. Я там был в этих странах, и обсуждали эти вопросы. Действительно, это страшно. Кто это решает? Это же не женщина решает, это мужчина. Почему мужчины считают, что женщина не должна получать удовольствие? Мы не говорим ни про парламент, ни про погоны, ни про те вещи, которые связаны с социальностью. Это значит, что мужчина считает, что если она не будет получать удовольствие, она будет ему принадлежать, рожать детей, заниматься хозяйством.
Представим мысленный такой эксперимент. Мы провели среди этих женщин, вы их представляете примерно по интеллектуальному уровню, деревенских, опрос.
Не только деревенских, вообще.
Да. Вообще. Вы согласны вот жить по заветам ваших предков и так далее, и так далее, и так далее. И, скорее всего, они скажут «да». Так матери наши жили, так бабки наши жили.
Ну вот и это называется стоять на консервативной точке зрения. Значит, тогда надо нам сказать, что в XIX веке, когда женщина не играла такой значительной социальной и сексуальной роли, как сейчас, то значит, где-то надо подвести итог и сказать, все, дальше, девушки и бабушки, не двигайтесь, стойте там. А мужчина будет продолжать развиваться.
Нет,
так, как
дело
ему положено.
В том, что...
Значит, женщине нельзя развиваться. Значит, ей не...
Объясняю. В начале-середине 20 века женщина была вброшена в производство.
Да.
И, соответственно, получила все необходимые производители права голоса там и так далее. Соответственно, она стала нормальным тоже как бы человеком. Правильно?
Как так бы вот... это мне нравится. Ну, хорошо.
Как бы это наш такой русский вот этот вот артикль.
Да, артикль.
И если мы сейчас начнем в Африке вытаскивать за уши женщин из вот того положения, то мы поступим неправильно. Вы сначала дайте заводы, индустрию, образование, города, а все остальное получится самотеком, автоматически. И клитора перестанут вырезать, и получат они право голоса.
Просто, да, о том, что женщина – это женщина, и что она имеет право на что-то. Мы не будем говорить, да, пока мы завод не построим.
А право
–
это не шоколадная медаль, которую выдают просто так.
Приезжает Саша в Африку, ему докладывают проблему. Он говорит, так, девушки, вы 50 лет подождете, вот построим, по крайней мере, у вас в деревне тут два столетельных завода, еще, и тогда клитора резать уже не будем.
Слушайте, мне, честно говоря, наплевать, режут они их там или нет. Это дело местной культуры.
Вот это и есть мачизм. Это есть мачизм, когда человеку наплевать, что происходит с женщиной.
А вы знаете, что в некоторых племенах там делают себе пирсинг, вставляют в нос какие-то трубки.
Пирсинг у нас тоже и везде во всем мире ничего пришло, может быть, из Африки, и ничего. Это не проблема наслаждения, а проблема того, что ограничивает.
Наслаждение. Вот это слово вы уже пятый раз произносите.
Ну, потому что если нельзя, с вашей точки зрения,
да
пускать
можно, значит,
глубоко
значит,
правительству, то тогда давайте поговорим о том, что они все-таки на что они имеют право. Значит, воспитывать детей, быть...
Женщина имеет право на
домашним
все,
хозяйстве.
На что они это право могут завоевать в честной конкурентной борьбе.
А феминистки не честно, не конкурентно?
Они требуют квот,
хороший
они
вопрос.
Требуют преференций.
Ну, вот это же решается по закону, законными путями абсолютно. Они же там, даже если они будут устраивать демонстрации, например, да, если они будут что-то требовать от правительства, вполне в рамках закона, если они этого добьются в рамках закона.
Ходить по улицам и болтать, да, если у вас есть на это разрешение, можете сколько угодно. Но требовать дебилизации страны не стоит.
На волнах Радио Свобода вы слушаете... программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель Александр Никонов и пиар-менеджер издательства «Эксмо» Евгения Терешкина. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи. В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Читинской области в шахте вершины Дарасунского рудника продолжаются поиски 9 горняков, блокированных пожаром. Сегодня найдены живыми 5 шахтеров, еще трое выбрались на поверхность самостоятельно. По последним данным, в результате пожара в шахте погибли 16 человек. 11 сентября объявлено в Читинской области днем траура. В Тбилиси задержан член оппозиционной партии «Справедливость», бывший сотрудник спецслужб Александр Чумбуридзе. По данным МВД Грузии, он пытался установить взрывное устройство в одном из офисов правящей партии «Национальное движение». На юге Киргизии в городе Базар-Каргон несколько сот человек провели демонстрацию в поддержку лидера оппозиции Амурбека Текебаева. Текебаев был задержан в аэропорту Варшавы по подозрению в контрабанде наркотиков. В пятницу Варшавский суд освободил Текебаева за недостатком улик. Но по информации корреспондента Радио Свобода, прокуратура обжаловала это решение и заявила, что он был задержан по запросу Интерпола, который подозревает его в причастности к террористической группировке. В Ираке жертвами актов насилия в субботу стали по меньшей мере 8 человек. В Багдаде при взрыве бомбы рядом с американским патрулем погибли 2 иракца, 3 военнослужащих были ранены. В Кабуле отмечают 5-ю годовщину гибели афганского военачальника Ахмад-Шаха Масуда, лидера так называемого «Северного альянса», который противостоял режиму талибов. В Кабуле ужесточены меры безопасности после вчерашнего теракта, унесшего жизни 16 человек, в том числе 2 американских солдат. Таджикистан отмечает сегодня 15-ю годовщину независимости. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает с визитом на свою родину в Германию. В Москве сегодня на 75-м году жизни скончался Аркадий Вольский, почетный президент и основатель Российского союза промышленников и предпринимателей.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель Александр Никонов и пиар-менеджер издательства «Эксмо» Евгения Терешкина. Мы говорим о феминизме. Саша, а почему вот женщин-писательниц, вообще женщин-гениев меньше, чем мужчин, на ваш взгляд?
Потому что интеллектуальный коэффициент женщин ниже в среднем, чем у мужчин. Они хуже разбираются в математике, в пространственном ориентировании, в картах. То есть,
а где же тут писатели, где тут гении? Ну, Пушкин, наверное, тоже плохо разбирался в математике.
Видимо, писателю необходима некая логика и умение, и, во-первых, иметь некий взгляд неординарный. А у женщин вообще с неординарностью плохо. Женщина, она это среднее существо.
Так, вот если так взять... стоп. Вы согласны?
Зато сейчас женщин-писателей очень много.
Это правда. Кстати,
именно говоря, они на коне.
Это правда. Между прочим, я...
Покажите мне того коня.
Я вместе с издательством «Эксмо», в нашем издательстве «Зебра Е», ну, когда это было, лет 6 назад, делал книжку «Время рожать». Это антология современной русской прозы. Мы вместе делали. 2 издательства. Так вот, должен вам сказать, что меня поразило, что 50% вот отобранных, в общем-то, в честной борьбе, без всяких квот, оказались молодые женщины. И гораздо интереснее они пишут, чем молодые мужчины. И я даже скажу почему. Дело в том, что мужчина у нас всегда воспален каким-то серьезным идеологическим зарядом. И социальной позиции. Показываю, Саша, на вас не в качестве такого автора. Вы действительно интересный, и мне всегда интересный автор. Показываю нас как на коллегу.
Я воспален, это правда.
Иначе
бы я не писал свои книжки.
Да, по эмоциональности. Но с другой стороны, женщина сегодня, она гораздо тоньше видит контуры человека. То есть нам всегда показывают человека на катурнах, а она хочет показать человека таким, как он есть. Во французской литературе давным-давно был Мишель Монтень, который написал «Опыты». Мне кажется, что сегодняшние женщины-писательницы совершенно замечательно делают опыты над исследованием такого, что такое человек именно такой, как он есть, ни лучше, ни хуже, ни на контурных, ни на коленях. И в этом смысле, мне кажется, у них довольно хорошо получается, при этом иногда ехидно. И это подзадоривает мужчин. Кстати говоря, у мужчин у нас редкое слово, обычно говорят «мужики». Вот когда скажешь «мужики», то точно мужик уж точно не примет феминизм, потому что мужик – это очень консервативное. Ну, я не хочу сказать животное, иначе тут все обидятся на меня, но я бы сказал зверь. Ну, по крайней мере, человек с хищными какими-то инстинктами. А что вот мужчины сегодняшние, молодые, они, на ваш взгляд, Женя, лучше становятся? Они становятся более либеральными, мягкими? Как, исходя из вашего опыта?
Ох,
хорошо. Это уже ответ. Ответ принят. Дальше.
Знаете, не могу я сказать, что они становятся лучше. Нет. Мне кажется, что...
Эгоисты по-прежнему?
Нет, как-то они сдают свои позиции. Вот про то, что женщин-писательниц очень много, и они очень в большом фаворе, да, в большом почете. Сейчас же очень все это просто измеряется. Это все измеряется коммерческой прибылью. Вот, по-моему, это очень честная конкурентная борьба, абсолютно честная, да. Но что сделать? То есть, действительно, книжки писателей женщин продаются гораздо лучше, чем мужские. Это я все вот к тому же, что...
Ну, кроме Пелевина.
Откуда у вас такая статистика?
Кроме Пелевина. временно скажу.
Да, по статистике большинство писателей мужчины.
Но ну, сейчас, как, сегодня...
топовые авторы нашего издательства, женщины, если вы возьмете сборник там лучших детективных...
А мужчины топлес сегодня без...
Сборник за 2006 год лучшие детективные рассказы, там вообще будет один мужчина и 20 женщин, понимаете?
Как вы это объясняете? Вот, давайте вот подумаем.
Ну вот я... Вы меня спросили про мужчин, да? Вот как-то женщины выходят на первый план. Как-то у них есть такое ощущение, мне кажется, внутреннее, что от них сейчас, может быть, больше зависит.
Так вот,
они стали
Александр
активнее.
По этому поводу правильно волнуется, потому что женщина выходит на первый план, мужчина начинает теряться. Он не знает, он свою ту старую роль играет уже неуверенно, новой у него нету, потому что он не знает, как подыграть
новой
женщине.
А новая не сильно отличается от женской, кстати.
А новая не сильно отличается. Посмотрите, какая происходит на Западе феминизация мужчин.
Общества.
И мужчин тоже.
Да, да,
вот
да,
этот
да, 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 да.
Унисекс, он же идет скорее не от мужчин к женщине, а от женщины к мужчинам.
Мужчина размягчается.
Женщины начинают доминировать. Не как в Африке. Это они будут скоро диктовать, что им отрезать у мужчин, что нет. То есть начинается постепенно.
Надеюсь, что мы не доживем до этого.
Ну, по крайней мере, уйдем тогда в партизаны.
Но... Александр говорит о честной конкурентной борьбе. Угу. Я не вижу ничего такого. Угу. То есть, по-моему, все очень честно. Если женщины вот сейчас набирают оборот, ну, боритесь, давайте, докажите,
а может
что
быть...
все-таки вы лучше.
Нет, то, что борьба полов есть, это как раз с этого начали феминистки. Действительно, есть борьба полов, один пол другой и уважает, и в то же время презирает, считает, что мужики мужланы, а женщины бабы. В общем, ну, как это в этом анекдоте.
Да.
Одни сволочи, а другие дуры, да? Но мне кажется, что все-таки если говорить о серьезной вот теме, это то, что мужчина теряет свою роль охотника, главного человека, лидера сексуальных отношений, да? Женщина постепенно требует большего, лучшего, более интересные вещи, и мужчина теряется. И вот мне кажется, Александр, может быть, вы меня поправите, что это как раз контрреакция, контратака против попытки женщины. Вот она же у вас вроде бы на обложке почти обнаженная, одновременно похожа на тигра или на тигрицу. То есть вот она становится
охотой. Рысь, скорее рысь, я думаю. Но, насколько я разбираюсь в биологии, это рысь.
Ну, по крайней мере, в общем-то, хищное животное. И вот она начинает нападать. И вы себя начинаете ощущать жертвой. Вообще мужчины начинают себя ощущать жертвой, да?
Ну, мне кажется, тут не женщины виноваты совершенно. Нельзя же говорить о том, что мужчина охотник только потому, что женщина жертва. Нет, конечно. Если женщины отказываются быть жертвами, это не значит, что тут же мужчины перестали быть охотниками. То есть общее вот это вот, как вы говорите, что мужчина теряет свою роль в обществе, это виноваты в этом именно либерализм сам по себе, да, а не женщины, которые требует своих прав. Из-за того, что все как...
Если женщины получают возможность требовать свои права, то это не либерализм. Это то, что значит, мужчина чувствует какой-то комплекс вины. Вот он действительно понимает, что он себя может вести грубо, и поколение мужчин вели себя грубо перед женщиной. А теперь надо женщине дарить цветы, спать с ней в презервативе, уважать ее сексуальные права и обязанности, и так далее, и так далее. И тем самым, как мы знаем, либерализм очень плохо действует на психические стороны многих людей. Женщина развращается, становится...
более мужиковатый, а мужчина более женоподобным, скажем так. Но это, видимо, общий цивилизационный тренд большой.
А может быть, нужны такие мужчины, как Саша, который бы отдергивал женщин, может быть, его надо не критиковать, а сказать, вот слава богу, что с одной стороны есть.
Вот скажите
Маша
сейчас, слава богу, что есть такие люди, как Александр Никонов. Вот скажите честно.
Вот
ведь
посмотрим.
У вас в глазах
нет,
я это читаю.
Я не понимаю вашего радикализма, на самом деле. Я действительно не сильно возражаю вашим взглядам, то есть иногда возражаю, но не сильно. Но вот радикализм, почему вам так активно не нравятся эти выступления, но если вы считаете женщин...
Может, у вас какие-то были проблемы с женщинами?
Если вы считаете женщин существом низшего порядка, чего вы их боитесь тогда? Они вам ничего не
сделают?
Ну, пусть
я
они
их
поборются немножко, там ничего не достигнут.
Я их не боюсь, я их опасаюсь, как вот всякий интеллигентный человек опасается дурака с ножом. Ведь феминистки, они страшно агрессивны. И как только они... Дай-ка готов, да, все птички. Так вот, как только они проникают во власть, хоть чуть-чуть, они начинают вот эти свои какие-то преференции и привилегии выцарапывать.
Не вижу в России.
Особенно в России, слава богу, вижу. Этого пока нет. Одна только Маша Арбатова бьется, значит, как... Рыба об лёд с этими дурацкими...
Вот она и сделала ими, вот поэтому у нее продаются хорошо книги, вот поэтому она заслужила того,
что... То есть вы думаете,
того,
что это такая
что
хитрая баба,
назвать...
которая специально врет?
Ну, почему хитрая? Просто, ну, почему хитрая? Вот Акунин, например, выбрал другую позицию в литературе. Он написал огромное количество детективов, исходя из своей концепции, что детектив продаваем. А тут продается феминистская точка зрения. Я не говорю, я
а вот
думаю,
я вам
что
так скажу.
У Маши горячее сердце.
Человек
а не
всегда занимается тем, к чему он склонен, и на этом зарабатывает деньги, потому что это та ниша, где он максимально может заработать. Так вот, Маша склонна к такому вот феминистическому фашизму. И я...
Ну, вообще, слово фашизм – это опасное слово. Как только назовем это фашизм, то это вроде бы отрицание, все развал. А тогда вас зовут фашист-мачо или там еще что-то, и будем фашизмом перебрасываться.
Пинг-понг.
Да.
Фашистский
давайте,
пинг-понг.
Давайте мы не будем про фашизм говорить. Давайте, я думаю, что, Саш, вас поддержит огромное количество наших слушателей. Если бы сейчас вот просто включить звонки, все бы закричали, вот, наконец, вообще пришел парень настоящий, а тут баба вообще нам на голову вообще не знаю, что делают.
Насрали.
Ну, если бы наш слушатель был бы грубый, наверное, и такие бы слова бы употребил. А Женя проводит мягкую позицию. Она говорит, что, может быть, вы, так сказать, хотя вы и мамонты, и там динозавры, но вы можете жить, а у нас могут развиться другие отношения с другим мужским населением, которое подрастает. Но Женя, с другой стороны, отрицает возможность улучшения мужчин. Я так понимаю, что в сегодняшние молодые люди не очень отличаются от предыдущего поколения.
Почему? Я не думаю, чтобы Женя имела дело с мужчинами предыдущего поколения.
Я не знаю, ну что значит имела дело? Ну вот каждый имеет дело.
Почему?
Ну
вот честно говоря, да, существует такая...
Ну то у нас только честно.
Расхожая фраза, да, такое клише, что вот типа не тот мужик нынче пошел, да, что как-то вырождается. Ну так часто говорят.
Это даже, кто говорит?
Это даже, мне кажется, не феминизм, а это такой штамп какой-то.
Ну не мужики же так говорят.
Популярной
значит,
женщины
культуры.
Так
нет,
женщины так говорят, да. Но
мне кажется, вы так считаете? Вырождаются мужчины?
Вот, честно говоря, мне почему-то так кажется. Ну, то есть у меня есть ощущение...
Вот он, латентный, скрытый феминизм. Вот откуда. Так теперь я понимаю Сашу, который услышит это, когда мужики вырождаются, и что же он скажет? Да, мы вырождаемся и поднимем
руки. Нет, нет, ну я на самом деле всего лишь подтверждаю то, что вот роль мужчины почему-то стирается, да? Вот вы утверждаете, что под воздействием феминизма мужчина становится...
Да нет, под воздействием вообще... Развитие цивилизации.
Да, вот я и говорю. Вот я считаю, что под воздействием развития цивилизации действительно роль мужчины стирается.
Если
потому что
воевать,
он уже
не надо быть жестким.
Да, он уже не охотник, он уже не добытчик. Ему просто из-за того, что у нас там машины, компьютеры и так далее, ему этого не нужно.
Значит,
вот
надо вернуться туда, где нет цивилизации.
Нет, зачем? Воевать вообще не надо.
В России слабая цивилизация. Значит, не надо строить автострады, потому что построим еще одну автостраду, еще упадет на определенный градус роль мужчины-хищника. Построим новый поколение. А даже не знаю, компьютером, потому что явно не построим, но еще чего-нибудь. И еще. То есть комфорт приводит мужчину к разложению.
Вот я и хочу сказать, что...
А женщину к разврату.
Вот, как сказать, самоутверждаться мужчинам за счет женщин, да, и раз они из
они
общей...
Они всегда это делали, Жень, всегда. Ну, всегда.
Раз они... Общая такая картина цивилизации, они стали себя чувствовать менее мужчинами, теперь они хотят себя почувствовать более мужчинами, поэтому они будут за счет, ну, женщин, да, то есть они будут говорить, что вот во всем феминистки надо. Вот этого, я думаю, мы не дадим.
Они женщины нового поколения, Саша, они же вели также такое подлое слово, как мужчинка, такой мелкий, ну, который и в ресторан-то не пригласит, и цветов не подарит.
А
вообще.
Что вы хотели? Конечно, мы не будем ни польты подавать, ни платить за вас в ресторан, потому что раз все равны... Раз вы выступаете
и
за феминизм, огребите по
полной. И все равно в России мужчины платят за женщин.
Пока еще платят.
Пальто подают.
Уже появляется все больше и больше количество женщин, которые
то, что...
сами за себя платят.
А вот то, что дорогу не уступает, это просто невоспитанность.
Кому?
Женщина. Вот двери не придерживает. Это просто невоспитанность мужская.
Подождите, а вот вы хотите платить или вы не хотите платить за женщину в ресторане?
Честно
вот
говоря.
Вот вы лично, да.
Я плачу, но платить не люблю и не хочу. Но я согласен приносить эту жертву. Я согласен приносить эту жертву.
Во имя утверждения мужских принципов.
Во имя утверждения неких, ну, не назовем это принципов, но неких основ. Да? Тех основ биологических, на которых была выстроена эта цивилизация.
А теперь я вас прошу, а вы хотите, чтобы за вас платили в ресторане?
Да, вполне.
А почему? Во имя тех же самых основ?
Бабла жалко.
Нет, почему? Потому что это очевидно, что мужчина зарабатывает больше, да? Так устроено наше общество.
Ну, это, допустим,
общество.
Здесь, в России, а во Франции, например. Во Франции женщины зарабатывают примерно столько, сколько мужчина. И во Франции бы вы хотели, чтобы за вас платили?
Да.
И во Франции.
Да.
Вот поэтому,
я хотела...
вот поэтому
нет,
феминизм...
бабская натура.
Да, но
я
это хочу... антифеминистская натура.
Нет, абсолютно. Я хочу сказать, что и у вас получается тогда подлая натура, потому что если вы...
Обменялись любезностью. Сначала про фашизм, теперь и про подлость.
В чем же подлость моей
натуры? Ну, потому что если вы утверждаете традиционные мужские ценности, вы должны с удовольствием платить за женщину, понимаете? Вы должны это делать с удовольствием, понимать, что это ваше привилегия.
Они платят без удовольствия, воюют без удовольствия.
Но любят. Это с удовольствием хотя бы.
А? Любят,
любят с удовольствием?
Любят, да.
Ну вот, вот все без удовольствия, вот только любят с удовольствием.
Любят, да.
Особенно у нас по пьяни любят с удовольствием, уж точно. Это уж прямо.
И
прямо
вот с этой точки зрения, кстати говоря, африканских мужчин я не очень понимаю. Какое удовольствие иметь дело вот с такой вот куклой, которая...
Они боятся, что существует яркий африканский темперамент, и женщину не удержишь в своих руках. Она побежит вот от такого мачо и будет искать...
Еще одного.
С другого, третьего, четвертого, пятого. Но я думаю, что вопрос не только в этом, не будем упрощать. Но мне кажется, что, конечно, это вопрос все-таки... И мы знаем, что и в Европе, в общем, поздно женщины... стали понимать, что такое женский оргазм. То есть их этому...
Ну, где-то конец 19-го, начало 20-го, вот так вот, по-моему.
Мне кажется,
что... Что значит стали понимать?
Да.
А до этого
ну,
вообще не испытывали?
Ну, когда им объяснили уже, вот, собственно говоря,
так
на пальцах.
Так это же мало ли, ну, не называлось раньше, а сейчас назвали.
Ну, можно представить себе, что в Англии королева Виктории, можно себе представить, женщина стеснялась получать оргазм. Она считала, что это дело неприличное, что это скорее дело, для, которое прилично для животных, а не для женщин. Но мне кажется, что...
Вот с такими женщинами нам не по пути.
Ну вот, вот все запутался. На самом деле все просто. Смотрите, значит, я так понимаю, что женина позиция довольно распространена в России. Мужик, он на то и есть, что его надо раскрутить на то, чтобы, да, раскрутить на бабки, да, чтобы он платил. Вот это не феминистские воззрения. Они существуют. Мужчина должен зарабатывать, платить. Что женщина должна делать в ответ? Что? Ну, помимо того, что... есть за мужские идеи. Как она должна ответить мужчине? Она же должна тоже что-то принести на алтарь.
Ну, я тут совершенно традиционно считаю, что действительно у женщины гораздо лучше, чем у мужчины получается видеть семейное гнездо, да, если она испытывает к этому склонность, да, если она хочет, чтобы за нее мужчина платил, а она в ответ там убиралась ему там и готовила, то я вообще не вижу здесь никакой проблемы.
Значит так, если мужчина, любимый вами мужчина, готов платить за вас в ресторан, и любимый почему? То вы готовы видеть гнездо раз, рожать детей, существовать на кухне, готовить, и убирать, чистить картошку, мыть посуду, все как по старинке.
В принципе, да. Ну, я только здесь, существуют разные степени этого, да, потому что можно же делать все то же самое, но еще, например, работать.
Но вместе.
Да, не обязательно сидеть дома, да, то есть это не обязательно образ такой женщины, которая вот действительно только у плиты, там у нее никакого образования, она всю жизнь домохозяйка, да, она же может все равно работать и даже строить карьеру, и тем не менее немножко заниматься детьми.
Но Маша Арбатова сейчас бы удавилась, слушая вас. Все-таки я больше понимаю, что наши женщины далеки от феминизма. И от американского, и от феминизма вот первой волны, когда они просто требовали равноправия, далеки.
Я, кстати, тоже хочу сказать, что я знаю про такую беду, что в России феминизм понимается немножко неправильно. И, может быть, в этом пока наше спасение, Александр еще рад этому. То, что действительно у нас феминизм понимается в одну сторону, в женскую. То есть женщина, помимо того, что она вьет гнездо, рожает детей, готовит и убирается, помимо этого еще имеет право работать, да, зарабатывать деньги, строить карьеру. У нее как бы очень много получается обязанностей или прав. А мужчина в ответ, вот в этой конструкции, он как бы ни на что, то есть ему не добавляется никаких обязанностей. Женщине добавляется, а ему... То есть у женщины не убирают обязанности семьи и так далее. В нашей стране это очень крепко. Вот эти традиционные ценности патриархальные, они никуда не деваются. То есть у нас феминизм понимается очень своеобразно.
И тем не менее, поколение ваших мам, которым сейчас, наверное, ну что, лет за 45, допустим, они на моих глазах проходили стадии феминизма, читали журнал «Космополитен», учились охмурять мужчин, учились чувствовать себя на коне, на каком коне, это каждый выбирал своего скакуна, своего скакуна выбирал. И, надо сказать, сильно отличались от бабушек, тех самых советских бабушек, которых, кстати говоря, я очень люблю за то, чтобы они вили гнездо и вообще хотели, чтобы у них дома все было как у людей. И это очень в трудных советских условиях было на самом деле подвиг. Вообще русская женщина, наши согражданки, они, конечно, героини, потому что на них все сыпалось, и войны, и все прочее, и пятое, и десятое, и все равно они хотели, чтобы в доме была какая-то мебель, чтобы у сына под носом не висела сопля, чтобы вытирали нос, чтобы он ходил в школьной форме, сколько я проставили в очередях и так далее. Я когда-то вывел такую формулу, что у нас в советское время мужики на работе больше врали, а дома больше пили, чем женщины. В результате деградация зашла советского мужика слишком далеко. А женщины отчасти спасли Россию, абсолютно честно говоря. Но не как феминистки, а как люди, которые защищали те самые патриархальные ценности. Когда они за польской помадой в магазин «Ванда» стояли километровые очереди, то эти люди уже не стояли в мавзолее Ленина, потому что у них времени на мавзолее не было. И эти бабушки сделали очень много. Мамы же, если брать отчет от жененого поколения, которому 25 лет, кстати, то же самое, моей жене тоже 25 лет, и тоже ее Женя зовут. Так что если от общего брать поколение, то можно сказать так, что эти люди, мамы, они сбунтовались, потому что они посчитали, что мужики разложились, они такие сякие, пятое, десятое, они будут строить свою самостоятельную жизнь в больших городах. И действительно, некоторые вещи делали грубо. Они считали, что мужчина должен им служить. Мужики по этому поводу обиделись и решили воевать против феминизма. Сейчас роли несколько сбалансировались, и мне кажется, что поколение отказывается, у нас в России отказывается от радикализма феминистического движения Европы и Америки, но непонятно, что будут делать ваши дочки. Вот моей дочке год и два месяца, я не знаю, будет она феминистская или не будет. Надо ее будет спросить скоро.
Надеюсь, что нет. Но я надеюсь, она вырастет хорошим, нормальным человеком, трудолюбивым и работоспособным.
Человеком все-таки, да?
Хорошо. Хорошо. Уже в конце концов, мы уже к концу передачи доходим до того, что Александр признает, по крайней мере, мою дочь за человека.
Новое поколение.
Так что же тогда? Давайте все-таки подведем некоторые итоги. Жень, значит, с чем вы согласны и с чем вы не согласны в выступлениях Александра?
Я согласна с ним в первую очередь.
Мужчина должен быть хищником.
У него уже никак не получится быть хищником, да, но приходится как-то мириться с общим развитием цивилизации. Но я согласна, что у мужчин гораздо больше склонностей к управлению государством, к техническим каким-то наукам, там, и что они всегда будут занимать в этих областях лидирующие позиции. Феминизм – это же не протест против мужчин как таковых, да, это всего лишь утверждение, что...
Сейчас посмотрим. Это не протест против мужчин, да.
Это просто утверждение, что и мужчины, и женщины имеют равные права. Причем юридические права. Ведь речь не идет о каких-то бытовых делах.
А Саша говорит, что женщины физиологически отличаются от мужчин, и поэтому не могут быть общие права.
Нет, я так не говорил.
Хорошо. Да, я просто пытаюсь понять вашу поправку. Позицию.
Права уже фактически равны, да? То есть вот законодатель с большой буквы «З» признал и тех, и других людьми, и дал им одинаковые права. А уж кто чего достигнет, собственно, нам описала уже вот моя собеседница, наша собеседница. «Да», — сказала она, — будучи не феминисткой отъявленной, во власти, там, в экономике, в олигархах будет большинство, конечно, мужчин всегда, потому что им это лучше удается. Если бы наша программа сейчас была в Америке, после этой программы тут же вас бы сдала демонстрация разгневных феминисток, это... и вам бы оторвали голову.
Не только ей, но и вам тоже, Саша.
Я
вам...
бы сказал, через черный ход.
Ну вот, я думаю, что в Америке такая программа просто была бы невозможна. Она была бы антиполиткорректна на 150%. На 150%. И ваша точка зрения была бы неприемлема. Американская женщина не терпит, если ей подают пальто. Просто не терпит. Можно получить пощечину от женщины, если приставать к ней с пальто.
Ой, у меня такая
история была. По-моему, это перегиб.
С моим приятелем в Америке. Он
посмотрим, что скажет ваша дочка.
В новую фирму устроился работать. И где-то на вторую неделю одной женщине сказал, что она хорошо выглядит и вообще она красивая. Она подала на него в суд, он выплатил в результате большой штраф за то, что он
ее признал сексуальным объектом. Да.
Если вам кто-нибудь скажет, что вы симпатичная, вы же не будете подавать в суд?
Вот я бы сказал прямо на радио «Свобода», что она красивая женщина, и я вижу, что она не подает на меня в суд.
Нашим нравится пока.
Да. Так, может быть, это и есть особый путь?
Боюсь, что...
Соскочим
с ним. По мере того, как у нас будет строиться капитализм, вы все больше и больше будете наглеть и тупеть. В сторону феминистическую я имею в виду. Феминизм – это ведь, как любая упертость, это ограниченность.
Не, мне это кажется, вот в России сознания. Очень сомнительное будущее феминизма, потому что все равно все, о чем мы сейчас с вами говорим, это два города в стране, ну, пять вообще, а все крупные, там, где больше миллиона жителей, да, и то какая-то...
Ну, через 100 лет вся планета станет глобальным городом. Через 200.
И тем не менее. Ну, какая разница, что будет через 200 лет? А вот то, что сейчас происходит,
да, хоть
в России, все равно абсолютное большинство женщин, мало того, что не придерживаются этих взглядов, они даже понятия о них не имеют, мне кажется.
На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель Александр Никонов и пиар-менеджер издательства «Эксмо» Евгения Терешкина. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.